достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Я сегодня в студии, что, соответственно, как-то наполняет мою душу радостью, поскольку, ну, как бы, жизнь хотя бы частично возвращается обратно. А, значит, как обычно, вопрос. Вопрос следующий, очень простой. Как вы считаете, будет в Соединенных Штатах Америки гражданская война до выборов или не будет? Варианты: да, 8-495-134-27-35. Нет, не будет. 8-495-134-27-36. И, наконец, последний вариант: 8-495-134-27-37. Меня не интересует ваша Америка. Еще раз, 134-27-35, да, будет гражданская война, 134-27-36, нет, не будет, и 134-27-37, меня Америка не интересует, задолбали вы меня вашей Америкой. Давайте, либеральные пропагандисты постоянно обвиняют меня в конспирологии. А поскольку я принципиальный противник конспирологии, то у меня ее как раз абсолютно нету. Просто у них есть любимая шутка, да, как только я начинаю говорить что-то, что им не нравится, они это объявляют конспирологией. Это довольно типовой прием и даже неинтересный. Но иногда хочется чего-нибудь конспирологическое придумать. Ну, просто ради фантазии. Давайте пофантазируем. Итак, вы представитель американской наркомафии, которая находится в тесных связях со спецслужбами Соединенных Штатов Америки, которые во многом близки к транснациональным банкам. Ну, не секрет, что именно транснациональные банки крышуют международную наркомафию. И вот вызывает вас, так сказать, куратор банковский, говорит: ребята, надо устроить что-нибудь такое, чтобы Трамп, не дай бог, не пролез в президенты. Хорошо бы устроить какую-нибудь леворюцию. Мы говорим: о, отлично, говорим мы. Значит, у нас тут есть в городе Миннеаполисе два парня. Они, кстати, в одном ночном клубе работают. Один находится во внутреннем контуре, он там с нами работает. Ну, собственно, он и употребляет. И он, соответственно, если мы ему велим, то он, соответственно, пойдет куда надо и сделает, что надо. Он, правда, в последнее время стал, типа, говорить: хочу быть честным, завязать, то есть, решил. Но мы с ним поговорим, типа, это последнее задание. Ну, он решит, что после этого мы его отпустим, а на самом деле он в результате умрет. А дальше мы вызываем другого человека, который стоит на внешнем периметре, ну, в свободное от работы в полиции время, ему говорим: парень, мы тебя один раз отмазали от уголовного преступления через нашего губернатора, теперь, соответственно, долг платежом красен, значит, твоя задача, тебя вызовут, как бы, на твоей территории в твою смену некий негр, владелец лавочки, там будет другой негр, который расплачивается купюрой фальшивой, ты его знаешь, ты его видел, а он уголовник с большим списком, твоя задача — разговаривать с ним так, чтобы он начал сопротивляться, а потом твоя задача — его убить. Мы тебя опять отмажем, все будет в порядке, и все отлично. Ну, все. Вот оно все и было осуществлено. Вот ровно в том виде, в каком это сказано. А конспирология. Я не знаю, занимался ли продажей наркотиков убитый негр. Я не знаю, занимался ли, как бы, связан ли с наркомафией полицейский, который стоял во внешнем контуре, значит, охраны этого ночного клуба. Я даже не знаю, продавались ли наркотики в этом ночном клубе. То, что негр-наркоман, это уже доказано. То, что он уголовник-рецидивист, доказано тоже. А дело не в этом. А дело в том, что когда у вас, соответственно, происходит убийство под несколько камер, то это всегда наводит на размышления. Зачем? Куй продаст. А я скажу, зачем, чуть-чуть позже. Но в любом случае, с точки зрения логики, вы уж меня простите, конечно, негры, конечно, были рабами, но рабами были и ирландцы. А известно было, что было запрещено в Соединенных Штатах Америки делать фабрики по производству ирландско-негритянских мулатов. Потому что, соответственно, их было слишком много, и они подрывали торговлю рабами. Ну, как это делается? Это совершенно примитивно. Значит, ирландцев, как рабов, везли англичане на территорию Северной Америки, негров вели, а дальше их поселили в бараке ирландских женщин и негров-мужчин, и, соответственно, ирландских мужчин и негритянок. Тут хочешь не хочешь, а дети появятся. Ну и так далее и тому подобное. То есть все эти истории, да, по поводу индейцев я даже не говорю. Перед индейцами никто на колени не встает. Это все наводит на размышления, собственно, а что происходит, почему и, главное, зачем. Значит, давайте я остановлю голосование. Значит, результат у нас такой. У нас 8% считают, что гражданская война будет, 60% считают, что войны до выборов не будет, а 32% говорят, а нам на Америку наплевать. И зря. Объясню, почему. Как всегда все слишком сложно. Мне вот тут пишут, вы уж разберитесь наконец, то вы за Трампа шампанское в Думе распевали, а то вам раз и совсем наоборот. Вы знаете, я уже не помню, когда я последний раз был в Думе. Вот просто не помню. А, соответственно, а шампанское это почему распевать? Я как бы, как всегда, говорил, что приход Трампа это с точки зрения цивилизационной крайне положительное явление. Так говорю. Вот, собственно, я про это говорил еще в 2014 году, когда не было Трампа, что должны прийти консерваторы, которые порушат мировой либеральный консенсус. И порушили, слава богу. Так вот, возвращаясь, в чем проблема? Дело в том, что демократы — это, ну, как бы внешняя сила. За ними стоит то, что называется в Соединенных Штатах Америки глубинное государство. У нас это называется правительство и центральный банк, чиновничество. Мы его специальное слово не придумали. Я просто обращаю ваше внимание. Сравните попытки Трампа пробить какие-то разумные решения через свое глубинное государство и попытки Путина пробить деньги для врачей через правительство. Но один же к одному. Это одно и то же все. Это чиновничество, выращенное транснациональными банкирами, которые твердо убеждены, что они ни за что не отвечают, что за то, что они верны МВФ, им, соответственно, разрешат воровать и дальше. И, соответственно, у них основная мысль — дать свои деньги каким-то там нищебродам — это идиотизм. Обращаю ваше внимание, единственное, что наши люди реально получили — это выплаты на детей, потому что они были прямые, минуя правительство. Хотя и тут уже есть тонкости. Потому что если вдруг выясняется, что у семьи есть какой-то там кредит с просроченными или не до конца погашенными платежами, то банки из детских денег, которые приходят, тут же радостно эти деньги списывают. Вот президент не успел сказать, что эти деньги списывать нельзя. Продолжаем дальше. То есть это на самом деле одна и та же сила. Либерально-глобалистская. Финансовый глобализм. Продолжаем дальше. Почему я считаю, что эта сила не заинтересована в том, чтобы устроить революцию в Соединенных Штатах Америки и прийти к власти снова? По банальной совершенно причине. Она не готова нести ответственность за падение уровня жизни населения. Проблема состоит в том, что падение уровня жизни населения неизбежно. В нашей стране либералы решают эту проблему замечательно. Они говорят, в падении уровня жизни населения виноват Путин. Они же не легализуют элитные договоренности 90-х годов, что за экономику и финансы Путин не отвечает. А они отвечают во взаимодействии с МВФ. Путину, который несколько раз пытался принять по этому поводу самостоятельные решения, например, отменив бюджетные правила. Несколько раз говорили, этого делать нельзя, потому что это не твоя прерогатива, это прерогатива Набиуллина и Силуанова МВФ. Но публично сказать об этом нельзя. И по этой причине в пропагандистском поле виноват Путин. Обращаю ваше внимание, кстати, что пропагандистская машина есть только у либеральной части элиты, у патриотической элиты пропагандистской машины нету. Ну, казалось бы, да, вот, ну как же, вот государственная ВГТРК, там как бы где-то там Соловьев, еще кто-то, но там же и Сванидзе. И группы, которые готовят программы, они во многом либеральны. И вести патриотическую линию крайне сложно. А уж вести ее едино вообще невозможно, потому что, еще раз повторяю, машины пропагандистской нету. Есть отдельные группы, которые пытаются что-то сказать. Типичный совершенно пример. Стоило Михалкову начать объяснять, что то, чем занимается в нашей стране Греф, это не совсем на пользу нашему народу, как он, вот это самое государственное ВГТРК, его немедленно выгнало, его передачу Бесогон. Можно сколько угодно говорить про то, что он консерватор, мракобес, монархист, это не важно. Пока он был консерватором, мракобесом и монархистом, он себе вполне отлично был на ВГТРК. Но стоило наехать на Грефа с Гейтсом, все, нету его. Это не просто так, это не случайность. Потому что, еще раз повторяю, пропагандистская машина в руках у либеральной команды. А в Соединенных Штатах Америки ключевая задача – сбросить все на Трампа. Но проблема состоит в том, мне вот тут пишут, вообще-то вы описываете неизбежный крах России. Нет, я просто объясняю, что вот этот вот элитный консенсус 90-х годов, принятый еще до Путина, Путин должен убрать. И разрушить. Сделает ли он это там, ну, условно, да, там 24 июня или 1 июля или 1 сентября или на Новый год, это не важно. Важно, что если он этого не сделает, то в этом случае мы получаем картинку, которая будет, которая в Соединенных Штатах Америки. Мне тут пишут. Мне кажется, что полицейский, который задушил этого негра, сделал это намеренно. Если он хотел его задержать, то можно было всего лишь надеть наручники. Он уже был в наручниках. Он сопротивляться не мог. Вот. Поэтому, нет, разумеется, это было умышленно. Это было умышленно. Это всем абсолютно понятно. И умер он не в больнице, он умер там. И любой человек, который в этом разбирается, я просто разговаривал с несколькими людьми, они говорят, Миша, которые смотрели эту запись с разных кадров, она уже сейчас порезана. Но они говорят, Миша, было видно, он умер там. На носилки его уже положили и впихивали в скорую помощь, уже мертв. Вот, поэтому, ну, тут я как бы не специалист, да? Возвращаясь. Фокус состоит в том, что для банкиров невозможно принять на себя вину за падение уровня жизни населения. Кто-то должен быть виноват. И этот кто-то, это может быть... либо Трамп, либо коронавирус, но кто-то объективный, типа не банкиры. Но и этого мало. Ключевой проблемой является то, что если Трамп выиграет выборы, и это признают легитимным, то он неминуемо начнет юридически значимые процедуры вскрытия разного рода вещей. Дело Байдена на Украине – это только верхушка айсберга. А если он начнет делать ревизию Федеральной резервной системы США – и выяснится, что то, что много лет говорили, ну, например, про золото, что это не соответствует реальности. Либо этого золота нет, либо еще чего-нибудь. Либо, соответственно, объяснялось одно, а в документах написано другое. Вот это будет катастрофа тотальная. И по этой причине не могут банкиры, которые стоят за демократической партией, ну и за той частью республиканской, которая противостоит Трампу, допустить легитимность процедуры выборов. Демократы не могут себе позволить устроить революцию в свою пользу. Потому что если они сегодня придут к власти, сегодня, когда они являются, так сказать, руками банкиров, если они сегодня придут к власти, они должны будут нести ответственность за экономический спад. Потому что те люди, которые сегодня буянят против Трампа, они говорят, вот Трамп устроил то-то, 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 плохо, 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 хотим опять демократов, чтобы было как при Клинтоне или при Обаме. А грядет экономическая катастрофа, более сильная, чем та, которая привела к Великой депрессии. Потому что структурные диспропорции в Соединенных Штатах Америки тогда были 15% от ВВП, а сегодня 25% от ВВП. По этой причине они не могут сегодня взять, грубо говоря, выгнать Трампа, прийти к власти и сказать, а теперь все будет как при бабушке. Ну, как сказал Александр I после убийства своего отца Павла. Они так сделать не могут, они это знают. Поэтому единственная осмысленная задача, которая сегодня стоит, это сделать такую ситуацию, чтобы половина населения Соединенных Штатов Америки, независимо от результатов выборов, их не признал. Их не устраивает, я имею в виду банкиров, ни победа Трампа, ни какая-то удивительная победа Байдена. Потому что если Байден побеждает, то в этом случае половина населения Соединенных Штатов Америки немедленно начнет задавать вопросы, где экономический рост, а будет экономический спад. Так значит, это не Трамп был виноват, это вы виноваты. Тогда зачем вы шли к власти, вы нас обманули? Ну и дальше начинается все то же самое. Вот весь фокус состоит в том, что ключевой задачей, которая стоит сегодня перед банкирами, это хаос. Ни в коем случае не должно быть так, чтобы в Соединенных Штатах Америки произошла легитимная предвыборная, а потом выборная кампания. И чтобы к власти пришел человек, про которого все бы признали, что он имеет право быть лидером. Потому что если это будет Трамп, он начнет расследование. А если это будет Байден, то к нему будет общее требование всего населения. И демократов, и республиканцев. Давай, за тобой стоят банкиры. А они обещали экономический рост? Где он? Вот это реальная проблема. Что с ней делать? Непонятно в том смысле, что никакого рационального хода у банкиров нету. По этой причине они сейчас устраивают вот этот вот хаос для того, чтобы сделать выборы нелегитимными. Чтобы все, независимо от того, кто выиграет, чтобы половина населения с этим результатом не согласилась. Вот, тут мне пишут, в свете вероятной регионализации имеет ли смысл сейчас получать профессиональные международные бумаги по управлению бизнесом? Что можно сказать по этому поводу? Собственно, вот теперь я перехожу к научно-практическим выводам. Выводы следующие. Я вот не зря делал лекцию об исчезновении среднего класса. Это главная социально-экономическая проблема, которая ждет всех, и Россию, и вообще весь мир. Вся модель производства и торговли была выстроена под потребление среднего класса. А средний класс исчезнет, потому что механизм, которым поддерживался спрос среднего класса, эмиссионный, ну, условно говоря, в рамках Бреттон-Вудской модели, его больше не существует. Все остальное, вот споры между США и Китаем, соответственно, внутренние проблемы России и т.д. и т.п. и проблемы между там США и Россией по поводу Северного потока-2 и все остальное, это все следствия. И даже паника по поводу коронавируса. Ну, то есть, коронавирус есть, но паника по его поводу была очень сильно преувеличена. во всяком случае, в СМИ. Почему? Потому что это был способ хотя бы частично списать ответственность за падение и исчезновение среднего класса. Типа, это не мы, это он. Это довольно типовая ситуация. Так делают все политики всегда в истории. И в этом смысле я даже не могу предъявлять претензии. Потому что если вы попытаетесь разобраться, как бы, кто дал команду, то выясняется, что команду вот лично никто не давал. Оно вот так вот вышло, потому что все были в этом заинтересованы. Но дело не в этом, а дело в том, что в результате мы получаем замечательную картинку. Вся модель бизнеса, вся модель производства, вся модель продаж, вся модель маркетинга, она вся уходит. Вот то, чем мы занимаемся, и в фонде экономических исследований Михаила Хазина, и соответственно, там на сайте с Авророй, мы пытаемся сейчас объяснить людям, что и как будет происходить. Вот 15 июня будет моя большая лекция, как работать на падающих рынках. Рынки имеются в виду не фондовые, имеются в виду рынки обычные, товаров и услуг. И дело не в том, что люди не знают. Люди знают. То есть, если вы начнете пытать там, производителя или продавца, или еще чего-то, и задавать ему вопросы, как будет, он вам по отдельности, может быть, все и скажет. Будет так, будет так, будет так, будет так, будет так, будет так. Но когда вы попросите его описать общую картину, то общая картина у него все равно будет та, к которой он привык. То есть, все будет расцветать 100 цветов, поэтому, собственно, и требования, да, народа в тех же Соединенных Штатах Америки. Они хотят, чтобы к сентябрю все вернулось назад. Кстати, в нашей стране тоже есть такое требование. А это не так. Но если у вас условные рефлексы сидят под модели, которые были до этого там 40 лет, то когда вы начнете работать в другой модели, на постоянно падающих рынках, не в ситуации, когда рынок резко упал, как это было в 98 году или 2007, а потом стал расти вверх сразу же, буквально через пару-тройку месяцев. Это совсем не то же самое, что непрерывный постоянный спад на протяжении многих лет. Тут надо менять рефлексы. Я поэтому как бы и говорю, что вот как бы те темы, которыми мы занимаемся, но обращайтесь, да, ну, читайте, да, есть сайт фонда Хазина, fondmx.org, есть там Хазин.ру, мы там все наши эти программы описываем. Но мы их не просто так делаем. Обращаю ваше внимание, что там 2 года назад или 5 лет назад мы эти программы практически не делали. По банальной причине. Я последний раз читал лекцию о работе на падающих рынках в 2009 году. С тех пор это было не актуально. А сейчас это снова стало актуально. Вот нужно понимать, что все вот эти вот истории в Соединенных Штатах Америки и реальные их причины, и реальные, соответственно, цели, они все связаны с объективным экономическим процессом. Еще раз повторяю. Банкиры, вот эти вот транснациональные банкиры, финансовый глобализм, не хотят легально вернуться к власти. Я могу вас уверить, что ни Чубайс, ни Волошин не согласятся сегодня стать президентом России. Слишком велики риски, слишком велика опасность. Очень сильно на этом проиграть. Нет, какой-нибудь Гозман или Альбац, конечно, согласятся от большого ума. Ну, потому что им надо свои амбиции, да, вот, потешить. Но люди серьезные не согласятся. Они хотят другого, они хотят договориться. И банкиры хотят договориться с Трампом. И поэтому они ему и говорят, что вот мы тебе тут устроим вот это, вот это, вот это, вот это. Но только до тех пор, пока ты с нами не согласишься, чтобы мы понимали, что расследований не будет, что скандалов не будет, что все будет белое и пушистое. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедово. Вот смотрите, в начале года наш президент сделал решительную перетряску правительства. Но самые ключевые фигуры он все-таки не сменил. Это что, по Ленину вчера будет рано, а завтра будет поздно? Он дожидается другого, более удобного момента. Но ведь момент-то был очень удобный.
Ну, тут есть свои тонкости. Я, кстати, про это уже говорил, что Путин это правительство поставил с одной единственной целью, чтобы увеличить эффективность дохождения бюджетных денег до тех, ну, собственно, до тех пунктов, которые, собственно, нужны для расширения. А что показал опыт? Опыт показал, что аппарат этого правительства не в узком смысле, с большой буквы, вообще все, как бы, все чиновники этого правительства играют в одну дуду, целью которого является не допустить уход денег куда-то на сторону. То есть деньги должны получать только свои. И мы это видели на примере врачей. Отметим, кстати, что как только Путин перестал устраивать совещания по выплатам врачам, то немедленно начались проблемы, и деньги опять до врачей доходить перестали. Во всяком случае, в интернете про это мы постоянно видим. Более того, начались массовые репрессии на местах за то, что выносят ссор из избы. Так вот, соответственно, когда Путин ставил, соответственно, Мишустина, то я говорил о том, что изменить что-то позитивное, типа дать экономическую программу, это правительство не сможет. Но оно сможет увеличить эффективность доведения денег. Мы видим, что у Мишустина не получилось. Вот эффективность по врачам 1 рубль из 15 доходит до врачей. Что, соответственно, там по другим, понятно, что с нацпроектами будет еще хуже. Именно поэтому у нас бюджетные деньги не, как бы, не дают эффекта на развитие, потому что они просто не доходят до тех объектов, до которых они должны давать. Я по этому поводу объяснял, что единственный выход это у нас это выращивание Илонов Масков. То есть людей, которые государственные программы делают, вне бюрократическим способом. Ну, все же понимают, что все документы, все патенты, все остальное — это государство по ракете. Но, соответственно, менеджер внешний, ему дано было право. Все, что он сумеет при этом продать, это его. Я обращаю ваше внимание, что именно по этому принципу у нас строится в дороге Крымский мост. Наш аналог Маска — это Ротенберги. Потому что они ухитряются деньги вкладывать в строительство моста. Могу вас уверить, если бы эти деньги были даны правительству с целью построить мост, у нас бы еще и опор бы не было. Но зато были бы совершенно гениальные отчеты, совершенно гениальные консалтинговые объяснения, как и что нужно строить, совершенно гениальные объяснения, почему этот мост стоять не может, потому что там плохие грунты, ну и т.д. и т.п. Собственно, известная история с мостом через Амур, который мы с китайцами строим на паритетных основах. Ну, в общем, короче говоря, уже же все понятно. То есть, иными словами, Путин, который считал, что проблема в том, что правительством руководят системные либералы, а им руководили системные либералы, первый вице-премьер Шувалов, соответственно, руководитель аппарата правительства, а я сейчас не буду всех перечислять, там, Дворкович, еще кто-то, что это были люди, которые не дают реально работать. Их заменили на других, и стало понятно, что не дают работать и сильно более нижние люди. Ну, вот то, что в Соединенных Штатах Америки называется глубинным государством. Все. Невозможно. Если вы хотите, чтобы в стране был экономический рост, нужно либо создавать альтернативное правительство, нелиберальное, либо работать через Илонов Масков. Но при этом нужно понимать, что в этом случае правительство либеральное будет непрерывно орать и финансировать всю пропаганду, которая будет обвинять в там, Ротенбергов и прочих наших Масков в тотальном воровстве. Обращаю внимание на идиотическую ситуацию. У Ротенбергов на строительство, собственно, пошло куда больше денег относительно, чем у правительства. Но правительство почему-то ругает их, ну, во всяком случае, поддерживает те пропагандистские машины, которые, соответственно, обвиняют их в воровстве, а себя нет. Хотя мост стоит, по нему поезда и машины ездят, а врачи денег недополучили. Ну, как это? Ну, собственно, русская поговорка насчет соломинки в чужом глазу и бревна в своем, она как бы в этом смысле очень показательна. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил, Вадим, Подмосковье. Ну, знаете, я, может быть, упрощаю как-то ситуацию. Но мне кажется, дикой о кризисе, о таком глубинном кризисе, вообще смертельном кризисе в такой стране, как Россия. Мне кажется, что просто Россия заложница вот этого высшего класса, который хочет вот обязательно потреблять роскошные вещи и все. А так-то на базовом уровне там энергетика, еда, и транспорт. Мы всегда выживем и будем спокойно жить и, может быть, даже до лучших каких-то результатов доработаемся. Спасибо.
Есть одна проблема. И все люди разумно это прекрасно понимают. Проблема эта состоит в следующем. Ее там... Не то Кондолиза Райс, не то Мадлен Олбрайт озвучивали в явном виде, без всяких, как бы, как сказать, с максимальным цинизмом. Логика простая до жути. Ребята, у вас столько богатств, почему вы не делитесь? То есть, кто там из них сказал, что до тех пор, пока Россия принадлежит Сибирь с ее природными богатствами, справедливости в мире не будет? Вот так и тут. Если мы будем ограничиваться только едой, то через некоторое время придут, соответственно, люди, которые скажут: вы дикари, вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете, мы запустили человека в космос, вон Илон Маск, смотрите, видите, человек полетел в космос, а вы дикари, по этой причине будьте любезны отдать нам вашу землю, ваши недра и все остальное, а мы так и быть вам разрешим работать на нас за еду. Вот и все. И нужно понимать, что если мы не сможем предъявить свой аргумент на то, что мы бы должны писать правила в мире, вот если такого аргумента предъявлено не будет, то через там, 10-15 лет ваши дети будут рабами на плантации, соответственно, новых колонизаторов. Помяните мое слово, вспомните, что эти самые люди делали в нашей стране в 1918-1919 году. Почитайте. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Александр, Германия. Хотел бы заметить, что дозвониться до вас во время карантина очень сложно. Михаил Ильич, у меня такие два маленьких вопроса. Первый про двухконтурную систему. Я хотел бы вот узнать, есть ли на данный момент в мире какие-то страны, которые используют двухконтурную систему? И второй вопрос... Вот вы многие говорили, что, допустим, нужно всегда полезно для экономики наращивать денежную массу. Мы знаем, что во времена, допустим, Сталина, да, он своими снижениями цен, он наоборот боролся с избыточной денежной массой. Я бы хотел спросить, в каких случаях денежная масса полезна для государства, а в каких случаях наоборот.
Ну, а тут по этому поводу, по части денежной массы, можно сказать сразу. Дело в том, что есть просто уровень, который называется монетизация экономики. Это отношение расширенной денежной массы к ВВП. Если он больше, чем 90-110% от ВВП, то в этом случае наращивание денежной массы ведет к инфляции, если у вас нет механизма стерилизации. Например, в Соединенных Штатах Америки эти деньги стерилизуются на финансовых рынках, а в Китае они стерилизуются через вывод в валюту за счет профицита внешнеторгового баланса. Именно поэтому для Китая ликвидация профицита в торговле с Соединенными Штатами Америки – это экономическая катастрофа, потому что они должны будут либо допустить инфляцию, либо сократить внутренние дотации. В нашей стране нету внутренних дотаций экономики, напротив, из нее капиталы выводятся. Ну, то есть, в этом смысле Центробанк играет роль такого доктора Менгеле, который и без того анемичную российскую экономику из нее еще выкачивает кровь. Но самое главное, монетизация нашей экономики после прихода Игнатьева, то есть с 2002 года, практически не повышается выше, чем 40%. При монетизации 40% можно печатать деньги в довольно больших объемах, ничего, кроме экономического роста и повышения собираемости налогов, от этого не будет, при одном условии, если вы ограничиваете обмен рублей на доллары. Собственно, об этом и говорил Глазьев, и говорил, как бы, смысл всех его действий следующий. Фактически, за счет того, что у нас нехватка денег и очень высокая ставка, то есть низкая доходность инвестиций, но зато очень высокая доходность валютообменных операций, у нас фактически Центробанком запрещены рублевые инвестиции. Поэтому не может быть экономического роста. Значит, это логика, которую нам вменил еще Гайдаров там в 91-м году, и с ней нужно бороться. С ней боролся Геращенко, в результате у нас с 1999 по где-то 2004 год были темпы роста выше 10%. Так вот, соответственно, если мы вернемся к политике Геращенко, мы сейчас тоже выйдем на уровень, ну, хорошо, ладно, пусть не 10%, ну, 7%, что тоже очень неплохо на общем фоне. Но это нельзя делать, если не ограничить валютообменные операции. Против чего категорически возражает МВФ, и тем самым возражает Министерство финансов российское и Центробанк, то есть денежные власти. Это все очень простая ситуация. Теперь по поводу двухконтурной экономики. В реальности двухконтурная экономика практически во всех странах, потому что они очень жестко следят, чтобы капиталы не выводились. Ну вот, смотрите, да, мы начали, ну, грубо говоря, с сегодняшнего дня продавать мои обзоры экономические, еженедельные, макроэкономические, в Европе. Для этого нам пришлось проделать колоссальной сложности операцию. Почему? Дело в том, что в Германии и вообще в Евросоюзе невозможно заплатить по счету в российский банк. Это, в принципе, невозможно. Почему? Потому что вывод денег за пределы западной экономической системы де-факто запрещен. То есть они нам запрещают ограничивать вывод денег к ним, а ввод денег от них к нам запрещен. Да, был момент, когда это можно было сделать, хотя и тут были некоторые ограничения. Причем там обзор стоит там, 12 евро. Нет. Единственная возможность, нам пришлось сделать немецкую фирму, чтобы деньги шли на немецкий счет. И это колоссальная совершенно проблема. То есть на самом деле мы живем, это к либералам нашим, в условиях как бы никакого нету равенства. Мы абсолютно приниженные и как бы опущенные экономически субъекты в мировой экономике. Центробанк про это молчит. Ну, в чем проблема, да, казалось бы. Ну, давайте, соответственно, Госдума вызывает Набиуллину и Силуанова и говорит им две недели, чтобы через две недели любая выплата из Евросоюза в Москву ушла в течение, там, часа. Если вы этого не сделаете, значит, вы некомпетентны, уходите. Что вам орать начнут? Это невозможно туда-сюда. А почему туда возможно? То есть от нас туда выводить деньги — это цивилизационно, а от них к нам — это не цивилизационно. Ну и что? О чем говорить? Вот такая вот жизнь у нас. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, город Москва. У меня вопрос такой. Вы наверняка знаете, что на юге Франции сейчас ведется большой международный проект по созданию реактора ядерного синтеза. Вот в случае успеха этой программы, если человечество получит доступ к этому источнику довольно дешевой и мало чем ограниченной энергии, для мировой экономики это скорее плюс или какая-то угроза?
Спасибо. Ну, теоретически это плюс. Практически это не проблема, ну, хотя бы потому, что стоимость нефти, на самом деле, сильно меньше, чем, соответственно, она продается. Ну, вот в цене бензина 80% акцизов. По этой причине, если начнутся продавать дешевую электроэнергию, введут акциз на электроэнергию, вот и все. Так что все, все просто. Особо ничего не изменится. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, сейчас, секунду, мужу трубку передам.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
А, меня зовут Шамиль Гусейнов. У меня такой вопрос. Мы в России имеем уникальную возможность увидеть, как люди переходят от ситуации производительной. Вы не увидели, как они перешли в 20-е, все 20 лет, может быть, даже 30 лет. Ситуация, когда мы занимаемся собирательством, а в сезонном контексте называется мародерством.
Да-да-да. А главный инструмент...
Некоторые грабят деревья, деревни там старые, разваленные, да. Грабят. А... Да и до чиновников.
А главный инструмент — это палка-копалка.
Да. А теперь в это состояние будет приходить уже весь мир окружающий. Вот что будет тогда движущей идеей для того, чтобы продолжать некое развитие поступательное или
иное? А вот для этого-то мы и приглашаем всех на наши лекции и на наши курсы. Потому что на самом деле продолжать развитие категорически необходимо, это можно. Но для того, чтобы это реально пошло, нужно, чтобы была некоторая критическая масса людей. Может быть, не самая большая, но чтобы она была. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день, Сергей Алексеевич. Вот, по вашему мнению, сколько приблизительно нужно денег для немедленной траты? Есть ли целесообразность использовать, разумеется, частично золотовалютные резервы, которых сейчас у нас там чуть ли не 400 миллиардов долларов? Зачем нам столько?
А что значит для немедленной траты? Ну, теоретически, да? Вот смотрите, представим себе на секундочку, что мы разрешили сделать... рублевые инвестиции, да, вот мы выгнали Набиуллину, выгнали Силуанова, поставили людей разумных, резко ограничили валютообменные операции, напечатали инвестиционных рублей, которые нельзя обменивать на доллары, понастроили на них разного рода заводики, которые делают ширпотреб. В результате 300 миллиардов долларов каждый год мы получаем, сейчас мы их выводим, потому что мы на них закупаем ширпотреб. А тут мы, соответственно, не закупаем, а производим сами. Да, конечно, ширпотреб — это невысокие технологии. Но я могу вас уверить, что если мы производим, если у нас появляется дополнительный каждый год 300 миллиардов долларов, то часть из них мы можем вложить в производство внутренней микросхем, потому что архитектура микросхем у нас есть, у нас производства нет. А еще мы можем делать еще много-много-много чего. То есть в этом смысле у нас нет проблем. У нас все проблемы связаны с тем, что мы живем в рамках установленных кем-то запретами. И с тем, что ключевые должности в стране занимают люди, которые эти запреты железной рукой держат. Вот и все. Как только эти запреты снимаются, мы можем... перейти к экономическому росту. Вот мы единственный регион в мире, который может перейти к экономическому росту. По банальной причине. Потому что внутренние дотации экономики Соединенных Штатов Америки 25% от ВВП. Внутренние дотации в Китае 25% от ВВП. Внутренние дотации в Китае, в Западной Европе 25% от ВВП. В Западной Европе, не по всему Евросоюзу, конечно же, никто не дотирует экономику стран Восточной Европы. А вот, соответственно, в России эти дотации отрицательны. Еще раз повторяю, нам не добавляют питательных веществ, у нас сосут кровь. Ну и как вы хотите? Как только мы, соответственно, меняем ситуацию, у нас и начнется экономический рост. И проблем не будет никаких. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Ну, сейчас по объективным причинам рубль укрепляется, но ваши коллеги, не только оппоненты, прогнозируют, что после голосования по Конституции рубль будет падать ввиду объективных причин. Бюджет недополучит порядка от 4 триллионов рублей в связи с так называемым нестабильным рынком нефти. А во-вторых, как вы оцениваете, например, стабильность и перспективы российских банков, у которых также профицит что-то прыгает на те триллионы, которые постоянно исчезают в пенсионном фонде? Спасибо большое.
Ну, это хороший вопрос, и на самом деле сложный, потому что банки наши не занимаются кредитованием реального сектора, а надо, поэтому нам нужно создавать другие банки, которые будут заниматься кредитованием. Современные банки, у них даже нету отделов, которые бы могли изучать бизнес-планы. Они отсутствуют. Бизнес-планы их не волнуют. У них зато есть отделы, которые могут заниматься оценкой залогов. В результате для банка самой выгодной коммерческой операцией является рейдерские захваты. То есть к вам приходит человек, у которого какой-то какой-никакой бизнес, у него есть какая-то недвижимость, вы, соответственно, ее оцениваете в одну треть рыночной цены, вы даете кредит, потом делаете так, что, соответственно, когда он выплачивает этот кредит, деньги не доходят. Ну, например, он, соответственно, пытается это заплатить, не придя в банк с деньгами, с наличными, а перевести со своего счета какого-то, а деньги почему-то не пришли. И дальше, соответственно, залог конфискуется, и в результате получается бешеная прибыль у банка. Вот, либо же валютные спекуляции. То есть надо менять систему. Для того, чтобы менять систему, надо в ней менять правила. Но опять-таки это запрещено Минфином и Центробанком. Вот вся картинка. То есть, иными словами, мы сегодня находимся в ситуации, при которой надо менять элитный консенсус. Ну никуда не денешься. В такой же ситуации находится Трамп, который прекрасно понимает, что единственный ему способ не просто выиграть выборы, а сохранить Соединенные Штаты Америки как страну, это вскрыть преступления тех банкиров, которые стоят за демократами. А посмотрите, как он, он пытается выбить из какой-то Украины официальные показания по очевидному воровству. И получается не очень удачно. Трудно получается. Вот такая вот картинка. А что при этом людям делать? Вот вся проблема состоит в том, что модель-то меняется. Вот я, понимаете, я все вопросы, которые мне сегодня задают, это на самом деле вопросы в рамках старой модели. А что вот в рамках старой модели, как вот это будет работать? Ребята, будет другая модель. Я про это и говорю. Приходите, да, разбираться, потому что это сложно. Перейти психологически с одной модели на другую. А если этого не сделать, то шансов на успех практически нет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Вячеслав. А вы не подскажете, вот куда нефть может доллар двинуть? Ну, вот сейчас она растет, и до каких пределов он может упасть по отношению к рублю?
Значит, я не буду ничего говорить по поводу курса рубля и доллара. Потому что это вещь, которая контролируется Центробанком, и чем он при этом руководствуется с Минфином, я не знаю. По этому поводу есть масса разных мнений. Ну, например, какую инструкцию получат Набиуллина Силуанова из МВФ завтра? Я не знаю. А если я не знаю, как я могу говорить о том, какой будет курс рубля к доллару? Это невозможно. Если мы будем говорить о стратегии, вот у нас в субботу был большой вебинар, который провел Игорь Тыщиков по поводу уже фондовых рынков. Он там сказал прямым текстом, что с точки зрения рынков взвешенный курс рубля относительно доллара 45. Не 75, а 45. Вот, поэтому, вот еще раз говорю, эта штука сложная. И нужно внимательно разбираться, как все будет устроено и как под это подстроиться. Если вы в этом разбираться не захотите, то вы неминуемо станете жертвой вот этих вот разрушений, вот этой вот старой модели. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.